Діалоги про культуру.
Вітаю всіх слухачів каналу «Культура». У студії для вас працюють за звукорежисерським пультом Світлана Крачко, відеоздимичний процес для наших соціальних сеток забезпечує Марія Козлова, для мікрофона Олексій Гулєвич. І знову звертаємося до значної події у житті нашої країни. Білоруське телебачення відзначає юбілей. 70 років з того часу, як з Мінська телестудії прогучали перші слова диктора і почався ефір. Напевно, з погляду сучасності тяжко уявити усі обставини і атмосферу моменту, але ось простежити за тим, як змінялося білоруське телебачення на протягу 10 років до сьогоднішнього дня, напевно, ми здольні. У всілякім разі поспробуємо і узгадаємо, і звернемся до сучасності. І зробити гэта допоможе наш гость, редактор програм «Новини культури» і «Культурний тидень», автор проекта «Я художник, я так вижу» на телеканалі «Беларусь-3» Наталія Катько. Добрый день, Наталья.
Здравствуйте, Алексей. Ну, вверх мне, конечно же, хотелось бы также поздравить своих коллег с этой замечательной датой, потому что вообще вот с точки зрения сакральности для меня число 70 – это семерка, это та цифра, которая всегда обещает счастье, ноль – это возможность обновления, возможность обнуления каких-то новых идей, безусловно, нового креатива, чего я, собственно говоря, и хотела бы пожелать нам всем, потому что и мы, и я, и вы, и все вот наши коллеги, это все равно часть вот этой большой структуры Белтелерадиокомпании, телевидения, белорусского телевидения. Поэтому мы, в общем-то, с вами оба достойны этого поздравления. И не только мы с вами, но и все мои коллеги тоже.
Спасибо. Ну вот, когда вы говорите по поводу креативности, хотелось бы так немножко напомнить поговорку «Все новое хорошо забыто старое». Поэтому, говоря о креативе, нельзя забывать о том, что было. Поэтому с белорусским телевидением вот вспомним вашу историю. С белорусским телевидением вас связывает уже не один десяток лет. Помните, как оказались там первый раз? Вообще вот как в вашей жизни возникло телевидение?
Знаете, вот эта история, опять-таки, я, наверное, не раз буду повторять вот это вот слово «сакральность» и слово «судьба» на протяжении разговора, потому что это действительно об этом. Моя история именно об этом, и вот благодаря ей я начала понимать, что всегда человека к его какому-то предназначению, а 30, без малого 36 лет на телевидении, это уже можно назвать предназначением каким-то. А вот все вело меня к этому. Я сказать, что я что-то понимала о телевидении и хотела в нем работать, такого не было. Я почему-то в школе очень хотела стать режиссером. Но для меня тогда понимание самой профессии, что такое режиссер, это режиссер кино. То есть оно основано на каких-то фильмах, и тебе кажется, что вот режиссура – это кино. О том, что существует телевизионная режиссура, я даже не подозревала, я вообще об этом не думала. И вот представьте себе, момент однажды, совершенно, а тогда ведь было только два канала, это был, я была или в девятом, или в десятом классе, скорее всего, наверное, все-таки в девятом классе я была, и совершенно случайно, тогда было только два, по-моему, телевизионных канала, а может быть, даже и один, я сейчас не вспомню. Я нажимаю кнопку, включаю телевизор, я ничего не собиралась там смотреть, меня как будто вот что-то повело, заканчивается программа, и звучит объявление, что, по-моему, Дом технического творчества молодежи объявляет набор на курсы режиссеров. Дальше я уже не слышала. Прозвучало волшебное слово режиссеров, и я поняла, что мне туда надо. Студию, вот эти вот курсы, не курсы, студию, это скорее был такой, знаете, вот это, как называется, молодежным словом, тусовка. Ну, тоже по-своему легендарный для телевидения человек, его уже больше 10 лет нет с нами, Володя Исар, Владимир Викторович Исар, он тогда работал, по-моему, в детской редакции телевидения, вот он набрал этот курс. Несколько человек из тех, с кем он занимался тогда, стали, ну, один из ребят долгое время тоже был моим коллегой, девушка работала в печатных СМИ потом. И, в общем-то, мы достаточно неплохо, весело и творчески проводили время. И вот однажды Володя предложил нам приходить к нам работать, ну, в частности, мне. Опять-таки, телевидение, Я тогда ничего не знала. Во-первых, у меня были планы, я была почти отличницей, я шла на золотую медаль. Какой, собственно говоря, телевидение? Ну, приходите к нам вот на один день на прямой эфир поработать. Нам нужны администраторы, нам нужна помощь, у нас не хватает людей. Вот на прямом эфире нужно просто поработать как бы координатором площадки, условно говоря. Я пришла, первый день тракта. Второй день прямых эфиров, а это был тогда грандиозный прямой эфир, тогда было, по-моему, задействовано две студии, вот так вот на даже вот лестнице, фойе телевидения, и все. И я поняла, что больше я без телевидения не могу. Не могу и не смогу. И вы знаете, для этого на самом деле это был такой вот... Даже не знаю, толчок, удар, как это назвать, я не знаю, потому что... Вот я уже говорила, что я шла на золотую медаль. Угу. Естественно, какая учеба, в голове только телевидение. Я вот мечтала только о том, чтобы закончить школу и пойти работать на телевидении. Мне даже пришлось сделать такой... немножко обмануть своих родителей, потому что я закончила 10 классов, но мне еще не было 18, меня еще не брали в структуру телевидения. Mm-hmm. И сделать вид, что я поступаю, выбрала я учебное заведение, которое я знала, что точно я не пройду, это технологический техникум, потому что туда нужно было сдавать рисунок. Рисовала я хорошо, но я никогда не занималась профессионально. Даже в школе художественной не занималась. Я точно знала, что рисунок я завалю. Рисунок я не завалила. Сочинение всегда писала блестяще, лучше всех в школе. Ну, одна из лучших в школе. То есть я просто поступила, и мне просто пришлось забрать документы и сказать, что я завалила рисунок, потому что мне очень хотелось работать на телевидении, очень. И я вот звонила Володе, тогда не было еще, конечно, мобильных телефонов, я звонила, доставала его, и в итоге вот он сказал, у нас освободилась ставка, приходи, устраивайся. Я устроилась администратором, и вот эту вот всю иерархию от администратора до ассистента режиссера, потом до режиссера, а потом уже и перевелась в редактор, потому что я всегда считала, что все-таки со словом я дружу больше, чем с картинкой, и было бы не совсем честным, наверное, хотя режиссура мне тоже неплохо удавалась, не совсем честным было бы все-таки... работать больше со словом, но при этом числиться режиссером, может быть, кому-то нужно было дать дорогу, все же.
Интересно, очень интересно, и условия мы еще поговорим, темы мы это продолжим, но вы одновременно сейчас, вот отвечая на первый вопрос, уже одновременно ответили на второй вопрос, когда почувствовали, что это ваше. То есть ваше это стало фактически сразу, я так понимаю, да? А как же трудности? А как же какие-то, может быть, какие-то, возможно, были неудачи или где-то как несоответствие вашим представлениям реальности? Кто помог? Кто был учителем?
Знаете, по жизни? Я так скажу, что, наверное, вот на первых этапах, пока ты являешься, в общем-то, человеком, ну, скажем так, не совсем творческой профессии, администратор, который... ну, как тогда это говорилось, носит бумажки, обеспечивает организацию творческого процесса. Тогда через это проходили очень многие. Даже вот тот же Володя Исад, он, по-моему, если я ничего не путаю, он тоже начинал даже с постановщиков, вот с установщиков декораций, хотя я могу ошибаться, но тоже с профессии далеко не творческой. И когда ты действительно понимаешь, что вся атмосфера... А я всегда говорю о том, что я классическая рыба по гороскопу. То есть вот это вот... Вот эта богемная тусовка в хорошем смысле, это полностью мое. Здесь я вот просто такой классический образец вот такого вот человека. И когда ты проходишь постепенно вот эти этапы, уже какого-то такого, как бы это сказать, то есть ты учишься уже сам, ты постигаешь чужие... Но в какой-то момент, когда ты понимаешь, что ты уже из этих штанишек вырос... И понимаешь, что ты пришел все-таки на телевидение не для того, чтобы носить бумажки, организовывать творческий процесс, хотя это нужно, это не... но тебе всегда хочется большего, иначе чего же ты стоишь тогда в этой жизни. И я вот скажу, что по-настоящему, наверное, вот так вот, как бы сказать, вот серьезно, что ли, ответственно, такая вот серьезно ответственная работа началась творческая. Хотя и до этого мне давали возможность делать какие-то творческие программы. На самом деле, я вам скажу, что вот то время, самое начало, наверное, первые вот десятилетия моей работы, 15-летия, скажем, тогда телевидение было немножко, я бы сказала, более бесшабашным, что ли, более авантюрным, то есть менее связанным какими-то там долгосрочными бумажными планами на эфирной сеткой. То есть я могла прийти, допустим, к директору канала, сказать, у меня есть идея, я вот хочу...
Больше экспромта было.
Да, совершенно верно, больше экспромта. Я хочу вот поехать снять там какие-то межпрограммные прокладки с известными людьми, пусть они рассказывают какие-то анекдоты, веселые случаи из своей жизни, а мы будем... Делай, пожалуйста. То есть будет готово, поставим в эфир. Вот. То есть тогда как-то это было так. Сейчас, конечно, все строже. И это, наверное, правильнее.
Программнее, скажем так, да.
Ну, если учесть, что на тот момент, когда я пришла на телевидение, ему было еще всего 35, то, а теперь уже 70, то за эти, конечно же, да, изменилось все, и телевидение, вот. Да. Так вот, да, правильно, угу. Вы меня подводите к человеку, к людям, которые во мне вырастили, в общем-то, режиссера. Я бы здесь, наверное, все-таки отметила человека, которого мы знаем, все телевизионщики, которые по-своему легенда. Это действительно легенда телевидения. Это Сергей Галевич Котьер, который переманил меня из дирекции, вот сейчас не вспомню, как она называлась, но мы делали тогда межпрограммное оформление, mm-hmm. в этом тоже, конечно, было достаточно много свободы, достаточно много креатива, это тоже было весело и интересно, потому что такие вот маленькие анонсы, маленькие какие-то кусочки анонсовые фильмы в передачах же тоже ведь нужно как-то необычно подать, оригинально. А тогда это только еще межпрограммное оформление развивалось, тогда это было, это только появлялось на российских каналах, хотелось догнать их и перегнать. В общем, как-то вот так вот хотелось, чтобы мы были не хуже, может быть, даже еще круче. И мы, конечно же, старались. Только появился вот цифровой монтаж, только-только. Я его тоже умудрилась тогда освоить, одной из первых режиссеров. Не редакторов, режиссеров, не специалистов, конечно же, не техников. Вот именно сама. И вот тогда как-то с Сергеем Галевичем, с которым мы были, ну, естественно, уже, ну, мы почти где-то ровесники по стажу работы, он переманил меня на свою программу «Время кино».
Угу.
И тут мне нужно, хочу сказать, что по-своему вот он необыкновенный учитель. Это тот человек, который, во-первых, всегда давал дорогу молодым. Всегда с огромным, даже, мне кажется, таким вот кайфом и удовольствием давал возможность начинающим людям, молодым режиссерам, да, проявить себя. И у него было такое вот удивительное свойство. Он что бы ты ни сделал, как бы ты ни сделал, а он давал возможность просто вот как-то проявить себя авторски. То есть какие-то, я еще тогда очень сильно увлекалась авторским кином, хотела сделать те же программы где-то вот в этом же стиле. И он, если даже иногда ты заигрывался в это, то есть иногда ты где-то вот уже, ну, то есть это уже становилось скучно, это уже становилось немножко, ну, если очень много импровизировать, естественно. И он никогда не ругал. Он всегда говорил, как здорово, как классно, знаешь, но я бы, вот посмотри, вот я бы здесь, вот мне кажется, и тебе не было обидно, тебе не было, как-то вот ты не чувствовал, что ты что-то не умеешь или что-то у тебя не получилось. И вот это вот его удивительное свойство не гнобить никогда людей, никогда не поставить в положение неумехи какого-то или творчески слабого человека. Возможность сделать, проявлять себя именно так, как ты хочешь, угу. Но вовремя вернуть туда, где, как это должно быть хорошо, чтобы это было хорошо. Вот здесь вот я могу сказать, что здесь он многому научил. Вообще, конечно, тот ритм, с которым мы работали. Мы делали дневники в кинофестивале «Листопад». Это было... Ну, здесь можно вспоминать вообще бесконечно, когда фильмы показывались... Еще тогда не было цифр. Тогда фильмы показывались на экране. Съемка шла на камеру. И вот последний сеанс, он может где-то заканчиваться после полуночи уже, и вот ты садишься в машину с материалом, то есть у тебя задействованы две аппаратные, ты один всю ночь, там у тебя, ты ставишь кассету, перегоняются фильмы, здесь интервью, и ты всю ночь И я всю ночь сижу и это к утру монтирую, и чтобы утром это уже прошло АТК рано утром с первыми, вот с первым заходом работников АТК в аппаратную. То есть вот это все случилось благодаря Котьеру, а дальше уже, конечно же, тоже с каким-то таким багажом. Набытым. Вот тоже хочется перейти на белорусский язык. Вот уже покатилось дальше, пошло.
Тем не менее, хочу сказать, то есть это был замечательный педагог, которым умел деликатно как бы не перенаправлять, а правильно так направить или так чуть-чуть выбрать направление, и выбрать и формат, и способ выражения и так далее. Здорово.
Да.
Спасибо большое, что вспомнили.
Ну, Сергей Галич жив, слава богу, здравствует, работает.
Самое главное,
поэтому
что
мы
он
сейчас
есть.
Как-то да, спасибо, что он есть, и дай бог ему еще,
вот именно.
Да, еще больше, продуктивнее работать.
Работать.
И, да,
вот вы сказали по поводу того, что вы пришли, когда телевидению было 35, а сейчас ему 70. А как можно как-то описать телестудию? Тогда и сейчас.
А вот, Алексей, а вы помните вообще, что вот то здание, которое я пробегала сейчас, когда торопилась на эфир, вот это здание на Коммунистической,
да.
Оно ведь тоже когда-то принадлежало телевидению. Это тогда еще это не было, не называлось Белтелерадиокомпанией, но когда-то это было, как мы называли, старая студия. Старая студия, оттуда выходили эфиры. Я очень хорошо помню, как я, ну, собственно, кто щадил администраторов? Тогда ты пришел и ты работаешь, девочка ты или мальчик, это не важно, ты выполняешь свои обязанности. И тогда, не знаю, наверное, сейчас даже вообще молодежи трудно представить себе, когда они вот держат в руках вот эти микроскопические маленькие карточки, флешки, да, которые вставляются на камеру. А тогда это было фантастически. Вот такие огромные ленты. Которая каждая весила, ну, я не взвешиваю, но каждая, наверное, больше, наверное, 3 килограмма весила, наверное, мне так кажется, потому что это было очень тяжело. И машина с Макайонка на Коммунистическую ходила 2 раза в день, а иногда просто не успевали довести до эфира, и вот ты берешь эти ленты эфирные, то есть программы делались на Макайонка, а выходили с Коммунистической. И иногда даже мне приходилось брать эти ленты и тащить их на себе на Коммунистическую. А что такое вот сейчас, даже вот представьте себе, даже сейчас, наверное, ну, монтажом владеют все, даже люди, не имеющие отношения к телевидению, поставь любую программу, гони и работай. Это очень просто. Исправить любой стык, исправить любую неточность.
Ну, чуть ли не механически получается, да.
Да, то есть это очень просто. А представьте, когда это нужно было перегонять с ленты на ленту. Их нужно было подматывать вручную. Для того, чтобы исправить маленькую ошибку, это нужно было сделать на одну ленту, потом переставить эту бобину. То есть сейчас, если вспоминать этот процесс, как это все происходило технически... Я не представляю, как мы все это... И мы закрывали же эфир, и все получалось.
Хорошо. Ну тогда, понимаете, кроме... Когда мы говорим по времени, по трудоемкости, вплоть до физических усилий и так далее, что принесли технологии, да? Новые технологии. Вот мы говорим, что сейчас не специалист, да, не человек сферы телевидения может, пожалуйста, делать видеомонтаж и так далее. Не проблема, да. На самом деле, чисто механически сделать то, сделать второе, сделать третье. Но это еще не творчество. Что
это
изменилось?
Еще не творчество. Знаете, мне сейчас вот на самом деле сложно сказать... Но мне кажется, что все-таки новое время, оно принесло какую-то такую фильтрацию. Ведь смотрите, когда кажется, что телевидение стало доступно всем, отбор должен быть жестче и доказывать то, что ты все-таки профессионал, что вот это профессиональное, а вот здесь, несмотря на то, что ты можешь владеть монтажом, ты можешь где-то вести какие-то блоги в интернете и можешь хорошо выглядеть, у тебя может быть четко поставленная речь, и тебе это просто кажется, да? Но доказывать, что ты профессионал, приходится, наверное, жестче.
Приходится постоянно.
Да, и приходится постоянно.
Каждый день.
Да, согласна, совершенно верно. Чем больше конкуренция... Ведь новые технологии, они действительно приносят... Они... То есть усиливается конкуренция. Кажется, тут ты смотришь на ведущего, или да, я так тоже смогу. А что стоит за этим «я смогу»? Ведь мне, как все-таки как человеку с большим стажем работы, очень просто все-таки вот отличить, скажем, эфир сделанный, ну, вот просто там где-то вот в Ютубе какими-то.
Согласен,
там,
да? Да, да.
От, ну, вплоть там до...
Профессионального,
стыков,
да,
да, то есть даже вот где-то не дотянут стык, вот условно говоря, стык, это вот для тех, кто не понимает, на нашем профессиональном сленге это соединение двух планов.
Да.
Где-то ведь существуют же все-таки профессиональные требования ко всему. И наш мозг человеческий, он ловит эти маленькие какие-то погрешности, какие-то вот, вот что-то недоделанное непрофессионалом, он все равно улавливает. Есть же ведь законы восприятия человеческого, их никто не отменял, как бы мы ни говорили, не сопротивлялись и пытались, и не пытались там говорить, что «а, ерунда, ну подумаешь, проскочило там черное поле, чепуха». Но вот где-то здесь, знаете, как
конечно,
осадочек
согласен.
Остается. Вот это-то, наверное, и отличает профессионалов, потому что все равно приходится выдерживать эту конкуренцию и становиться еще лучше.
И вот это вот такая черта, которая на самом деле черта времени, потому что то, о чем вы сейчас говорили, уже подчеркивают творческие люди буквально разных направлений деятельности. Но да, это всем понятно, что можно где-то так уметь делать то-то, но это еще не говорит о профессионализме и на самом деле... знаниях и уровне. Поэтому да. Тут, к сожалению... Но вот мы говорили о том, что каким было белорусское телевидение 35 лет назад. Мы говорили о том, какая была телестудия. Теперь немножко вернемся к тому, что вы сказали в начале. Речь, та же самая мова. Вот сегодня вы редактор программ «Новины культуры» и «Культурный тыдень». Вы автор проекта «Я художник, я так вижу». Можно немножко рассказать вот о своем проекте, в котором вы являетесь автором, и о проектах, где вы редактор, я имею в виду «Новины культуры» и «Культурный тыдень». Скажем так, что отличает эти программы и вообще «Беларусь-3»?
Знаете, вот таким... Для меня, как человека, который уже на протяжении 10 лет, 11-й год, можно сказать, вот как существует в нашей программе «Новости культуры», «Новости культуры», не так давно появился «Культурный тыдень». Раньше программа «Новости культуры» называлась «Калейдоскоп». В 2015 году у нас появился такой формат «Гости». Это мы называем между собой. И, ну, то есть программа, она предполагает, она уже из названия понятна, она говорит о... сообщает оперативно о новостях в культурной жизни страны, и не только страны. Это и анонсовая часть, это какие-то, скажем так, успехи наших, там, допустим, ребят на международных конкурсах, что-то, ну, какие-то такие вот вещи, и сюжеты, естественно, репортажи с культурных событий, а финальная закрывает программу, как правило, закрывает, сейчас не всегда это может появиться и в середине программы, такое событийное интервью с человеком сферы культуры. Тут я бы сказала, в чем, конечно, такая вот специфика и сложность. Это должно быть событийно, и это должна быть все-таки культурная сфера. То есть мы не можем пригласить в свою программу там, спортсмена, например, экономиста, политика. Это событийно, это культурно.
Ну...
Да, и вот этим форматом как раз-таки занимаюсь я на протяжении 10 лет. Это ежедневная программа сейчас, вот, например, уже несколько лет итоговая программа «Культурный тыдень» завершает неделю, а вот все эти 6 дней плюс гости «Культурный тыдень» — это вот как бы моя епархия, это поиск людей, это, ну, естественно, приглашение их в эфир, это... составление направления разговора, потому что, естественно, конечно же, я, как человек ответственный, стараюсь до запятой формулировать вопросы, но ведь ведущие и разговор — это живой организм, и ведущие — это люди, творческие люди, которые тоже стараются проявить себя, их, что, их тоже может заинтересовать какой-то момент, и они могут увести разговор, допустим, угу. Вот, ну, просто поддержать его в том русле, в котором он начинает развиваться, поэтому я бы называла все-таки ведущих все же своими соавторами, может быть, даже в какой-то степени и больше, чем... ну, то есть от них зависит полностью эфир, я могу дать только направление.
Хорошо. Наталья, ну я бы еще тогда отметила одну вещь, которую мы не говорили. Подготовка, как бы, создание настроения, создание атмосферы, именно работа общения с гостем. То есть вот подготовка гостя к эфиру, я не зря говорю, ментально, потому что вот то, о чем мы в самом начале разговора говорили, да, человек может прийти, да, микрофона бояться, да и студии бояться, и съемок бояться, а его нужно подготовить, его нужно как бы морально настроить. А это все на ваших хрупких женских плечах. Получается так.
Знаете, я всегда разговор... Для меня всегда вот такие весомые аргументы в пользу того, чтобы люди все-таки преодолели какой-то страх, неуверенность, вот эту вот мысль. А почему я? Я ведь... Я всегда говорю им, что это не прямой эфир. Я думала, что когда-нибудь я за это поплачусь и сама окажусь в прямом эфире и прочувствую это на себе. И то, что у нас программа все-таки, она... Вот, знаете, просится такое слово «желтушное». То есть мы не желтая пресса, мы канал вечных ценностей. И у нас не Ну, смотрите, допустим, если мы задаем вопрос о личном, то он может лежать только... допустим, в плоскости того, что если, допустим, это династийный музыкант, династийный художник, и тогда мы можем связать личное с профессией, но никаких желтых моментов, сугубо о творчестве, только о творчестве, и к тому же у нас не самый большой хронометраж в эфире, то есть 4-5 минут где-то, ну, не... хотя иногда удается пересказать всю биографию, вот, и поэтому вот это вот людей, естественно, как-то... успокаивает, стимулирует. Иногда, знаете, вот при, особенно это касается уже людей более такого уже старшего поколения. Иногда бывает, что приходится по часу-полтора выслушивать какие-то их истории. И, ну да, приходится, потому что вот... Ну, невозможно, если человек, если ты хочешь расположить человека к себе, если ему нужно выговориться.
По-другому,
просто да.
Просто
да. То это, так это ведь еще на этапе вот только подготовки, на этапе уговоров. То есть, конечно, здесь, ну, это большие внутренние траты. Это большие внутренние траты, но ведь мы сейчас говорим про 35 лет на телевидении. Это уже опыт, это уже, к тому же, это и какая-то все-таки, что ни говори, репутация. Вот в кругах. Поэтому где-то люди тебе уже верят. Они уже понимают, что вот вам, вашим эфирам можно доверять. Это все всегда благородно. Это без каких-то скользких, неудобных моментов. И это все для наших гостей, для наших людей.
Вот мы снова сейчас, к сожалению, вынужден говорить, да, возвращаться к реальности и говорить о эфире и возможностях эфира. Вот я смотрю на время, у нас уже осталось чуть-чуть больше минуты. Поэтому, Наталья, я практически ничего не успел спросить, извиняюсь. Вот, спасибо за интересный рассказ, но я бы хотел вот в эту минуту все-таки сказать, чтобы вы хоть чуть-чуть сказали про свой авторский проект «Я художник, я так вижу».
Спасибо за этот вопрос. Вы знаете, вообще вот я очень так отношусь к слову «авторский проект», когда в этом проекте задействованы, ну, хотя даже те же ведущие, я бы не брала на себя... Да, это моя идея. Это была моя инициатива. Я ее предложила галерее, художественной галерее «Артхаус». Но мы очень много думали над этим проектом. Мы не представляли себе, вот как можно показать художников по-новому, так как до тебя еще никто его не показывал. было масса мозговых штурмов каких-то, вот встреч. И в итоге все вылилось вот в то, что оно есть, то, что любят люди, художники даже сами вот звонят, просятся в этот проект. И я, опять же, хочу сказать огромное спасибо Лиле Валерьевне, директору галереи Артхауза, то, что она доверила нам вот этот вот непростой процесс, дает нам возможность снимать. Мы уже закончили второй сезон в этом году. Конечно же, всем ребятам, которые на нем работают, самим художникам. Мы стараемся в этом проекте учить людей, зрителей, понимать искусство, понимать, говорить о том, что мы говорим о том, что даже вот, казалось бы, реализм, да, это очень сложно на самом деле. Его тоже нужно уметь понимать. И, конечно, жаль, что у нас осталось так мало времени, потому что о нем можно говорить бесконечно. Ведущий этого проекта Дмитрий Карась, который, вот я бы назвала его великий импровизатор, где-то даже я этот проект задумывала под него, потому что он ведет наши новости культуры и культурный тыдень, и я всегда понимала, что Дмитрию вот эти вот рамки 5 минут, они очень тесны для него. Это человек, который вот готов говорить бесконечно, ему доверяют люди, художники его любят, и вот в итоге я... Просто смотрите нас на YouTube-канале «Беларусь-3», я художник, я так вижу, и вы все поймете. Это проект для зрителей в самую, скажем так, большую очередь, потому что из него вы поймете, как прекрасно белорусское искусство и как можно его уметь понимать.
Спасибо большое, Наталья, за интересное погружение в историю белорусского телевидения, за... в историю и вообще в чувства, в идеи, в творчество телевизионщиков. Нагадаю, сябры, сегодня нашим гостем был редактор программ «Новини культуры» и «Культурный тыдень», а так само автор проекта «Я художник, я так бачу» на телеканале «Беларусь-3» Наталья Кацько. На этом творчая бригада программы «Диалоги про культуру» развитывается с вами. До новых встреч!
Спасибо вам!